Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 2 июня. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». Сегодня в течение часа мы будем вспоминать предлагаемые поправки в Конституцию, потому что многие их так или иначе уже изучали, но вчера Владимир Путин дату голосования по поправкам в Конституцию утвердил. Это мероприятие пройдет, как ожидается, 1 июля. Как сказал Путин, это безупречная с юридической точки зрения дата. И вот цитата: «Это даст возможность людям вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям». Прямая цитата из того, что вчера говорил Владимир Путин. Я бы хотел еще процитировать в этой связи мэра Москвы Сергея Собянина, который сказал уже после того, как дату объявили, что несмотря на все испытания, именно сейчас важно принимать решения, которые помогут избежать новых проблем. То есть Собянин говорит о голосовании по поправкам в Конституцию и говорит буквально следующее, цитата: «Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем, загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды». Что еще? Я, наверное, напомню. Так как поправок в Конституцию много, голосование будет простое на «да» или «нет», а поправок более 30, какие-то из них, почти все, я постараюсь сейчас напомнить, прежде чем мы перейдем к обсуждению. Создание федеральных территорий с назначением там местной власти. Запрет действий, направленных на изменение границы России. Добавление пункта о правопреемстве с Советским Союзом. Добавление упоминания о Боге, защите исторической правды. Признание детей важнейшим достоянием. Установка приоритета семейного воспитания. Установление русского языка как государства образующего. Признание российской культуры уникальным наследием. Все это предлагается внести в текст Конституции. Там же введение положения о самобытности культуры народов, закрепление защиты прав поддержки соотечественников за границей, установление возможности размещения отдельных органов власти вне пределов Москвы, расширение полномочий российских ведомств, включение сельского хозяйства и молодежной политики ведомства ведения субъектов Российской Федерации, отдельный пункт защиты семьи и материнства. Сообщение о том, что оплата труда не менее прожиточного минимума должна быть. Сообщение о том, что индексация пенсии должна быть не реже одного раза в год. Индексация социальных пособий. Создание условий экономического роста страны. Повышение доверия между государством и гражданами. Ужесточение требований к высшему должностному лицу субъекта России и органов исполнительной власти. Приоритет Конституции над международным правом. Поддержание президентом мира и согласия в стране. Условия для будущих президентов – проживать в России не менее 25 лет, условия занимать должность не более двух сроков подряд, не более двух сроков вообще, извините, я уже зачитался, не иметь иностранного гражданства, ну и так далее. Установление неприкосновенности для президента после отставки, добавление полномочий для президента, и это еще не все. Вот, собственно, что будет поставлено на голосование 1 июля. Надо будет ответить «да» или «нет», если кто забыл. Я напоминаю, надеюсь, что сейчас к нам присоединится сенатор Олег Цепкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному строительству, так, подождите, по конституционному законодательству и государственному строительству. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить номер 7373948. Этот номер я, кстати, не дочитал. Но вот что мы сделаем. Раз уж я объявил господина Цепкина, то сейчас мы перейдем к этому разговору, а потом, если что, в процессе разговора вспомним то, что я не упоминал. Олег Цепкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Он с нами на прямой связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Скажите, с вашей точки зрения, зачем нужно это голосование по Конституции?
Во-первых, у нас было такое решение президента, да, что
кроме всей процедуры, которая предусмотрена законодательством по принятию изменений в Конституцию, необходимо еще общенародное голосование. Поэтому мы все этапы, связанные с принятием и одобрением в рамках процедуры по парламенту, провели. Теперь остается только голосование. Поэтому мы его сейчас, вот 1 июля, должны будем провести. Согласно, если нам позволят, конечно, без всяких переносов, согласно эпидемиологической ситуации. Ну, рассчитываем, что все будет хорошо. Тенденция у нас идет на снижение по заболеваемости.
Возвращаясь, собственно, к тем изменениям, которые предполагается внести в Конституцию по решению всего народа, с вашей точки зрения, что там принципиально?
Ну, во-первых, большой социальный блок, как мы знаем, да, и он в ходе обсуждения между первым и вторым чтением в Думе, он усилился, этот социальный блок, это защита детей, это демографические вопросы, это вопросы, связанные с здоровьем, с медициной, вот. Ну и второй блок, это, конечно, система управления государственной власти, укрепление государственной власти. Вот как бы два основных направления. И надо сказать, что вопрос, блок социальный, он в силу вот этих обстоятельств в рамках эпидемии, он начал получать уже практическое воплощение, причем вот такими ускоренными темпами, потому что мы были вынуждены быстрее решать эти социальные вопросы, что показало на практике уже как бы работу тех идей, которые заложены в социальном блоке изменений в Конституцию.
То есть система не могла эффективно работать по-старому, и ее надо сейчас пересматривать?
Видите, мы впервые столкнулись вот этой эпидемией, мировой эпидемией по коронавирусу, и нужно было принимать срочно меры поддержки населения, связанные и с медициной, и с социальными вопросами. И хорошо, что у нас к этому времени уже была тенденция вот этих усилений этого направления, и она была отражена в изменениях в Конституцию. Поэтому вот в период этих двух месяцев пандемии вот эта история совпала с теми изменениями, которые мы заложили в Конституцию. И жизнь продиктовала, что мы как бы в Конституцию заложили совершенно правильные тенденции.
Скажите, вот та история, которая касается президентской власти в изменениях, которые касаются возможных поставленных на голосование изменений в Конституцию. У нас ведь и так мы всегда говорили, что достаточно сильная президентская власть, а тут, насколько я понимаю, президентская власть становится еще сильнее. Это не перебор?
Ну, во-первых, это всего-навсего закладывается возможность. Это не именно, что вот обязательно только так будет. Поэтому это возможность. Может, она и не будет реализована. Мы это посмотрим, значит, в 2024 году. Поэтому закладывается возможность.
Зачем народный плебисцит тогда, если, в принципе, решение принято?
Нет, решение будет принято, когда произойдет общенародное голосование. Вот тогда решение будет принято. А как вы видите, да, мы два месяца назад провели по парламенту это решение. И оно сейчас не вступило в силу, потому что мы будем проводить, это было решение президента. Все, оно усиливает общенародный подход к этим изменениям в Конституцию. Мы сейчас должны будем провести этот общенародный референдум, и если будет поддержка, значит, большинством, тогда будут приняты уже в действие и внесены изменения. Утверждены, внесенные изменения в Конституцию.
Скажите, когда вам говорят, что вот так много пунктов, а отвечать надо либо да, либо нет, как вы прокомментируете подобного рода претензии? Мол, надо было по каждому вопросу отдельно ставить вопрос перед голосующими.
По сути дела, все эти изменения в Конституции, они связаны с улучшением жизни для вот условий жизни для просто для гражданина, для человека, для россиянина. Да, это вот со стороны улучшения со стороны государственной власти, совершенства государственной власти, и второй блок — улучшение условий для комфортного проживания гражданина, это вот со стороны социального блока. Поэтому в целом они в любом случае имеют окончательную задачу – это улучшение условий проживания гражданина. Вот, во-первых, во-вторых, их действительно много, и они так или иначе с собой логически увязаны. Поэтому я считаю совершенно нормально, что мы их будем делать одним блоком.
Как вы расцениваете позицию тех, кто говорит, я не пойду на этот плебисцит?
Ну, во-первых, это позиция каждого гражданина. Вот, у нас есть и на любых выборах и такие случаются. Значит, и мнения такие всегда есть. Кто-то говорит, что я не пойду. Но при этом каждый гражданин, он сам определяет меру своей социальной и политической ответственности, просто как гражданина, просто активности как гражданина. Это дело, как говорится, каждого. Вот. Но я считаю, что любой гражданин, который живет в России, он так или иначе пользуется в своей жизни теми результатами, которые проходят в результате голосования. Если он хочет быть активным участником этого процесса и как-то на него пытаться там влиять там, или каким-то образом выражать свое мнение, хотя бы даже для собственного удовлетворения, не сидеть как мышка, а для удовлетворения собственного вот «я», человеческого «я», достойного человеческого «я», он, конечно, должен выразить свое мнение. Вот. Ну, а те, которые говорят, что я не пойду, вот, а еще там добавляют, что со мной ничего не изменится, ну, это можно посмотреть как бы из результатов голосований в прошлые периоды, и сейчас наверняка будут те, которые против, которые там поддержали, поэтому мнения разные.
Я считаю, понял. Имеют право. Я понял. Спасибо. Олег Цепкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Он был с нами на прямой связи. Не все пункты, предлагаемые к изменению в Конституции, я зачитал в начале, когда мы говорили о власти президента, изменении механизма отрешения президента от должности, ужесточение требований к сенаторам и депутатам Государственной Думы и обеспечение их неприкосновенностью, то, что совместное собрание палат будет только для заслушивания президента, то, что председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом, то, что правительство обеспечивает укрепление и защиту семей инвалидов, содействует развитию промышленности, поддержке волонтерства и защите экологии. Очень много пунктов. Но еще раз говорю, если вот совсем по пунктам брать, более 30. Но ответ надо давать «да» или «нет». Многие задаются вопросом, как, когда половине ты хочешь сказать «да», половине ты хочешь сказать «нет». А, как кажется, все-таки вот это и есть гражданская позиция, когда ты принимаешь свое решение, учитывая, что что-то тебе нравится. Но мы продолжаем обсуждение, на самом деле, в прямом эфире, и к нам присоединяется Александр Игнатов, он исполнительный директор Российского института избирательного права. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, то, как собираются организовать проведение голосования, насколько это убедительно с точки зрения его результатов?
Ну, мне кажется, что организация голосования с учетом той ситуации, которая сейчас в эпидемиологической ситуации в стране, да, она, в общем-то, достаточно обоснована и позволяет, опять же, с учетом того, что гарантируются права наблюдателей, гарантируется открытость и гласность этого процесса, она позволяет быть, собственно говоря, уверенным, что в достаточной степени вероятности, по крайней мере, можно говорить о том, что голосование пройдет в соответствии с законом, в соответствии с международными принципами и обеспечит учет волеизъявления граждан.
Вот Собянин, когда он оценивал принятое решение, он говорил, что именно сейчас важно принимать решения, которые помогут избежать новых проблем. Но вы наверняка неоднократно слышали многих, которые говорят, что сейчас голосовать как раз нет никакого смысла, можно было бы еще какое-то время подождать. Как вы эти сомнения прокомментируете?
Ну, здесь, наверное, виднее врачам, с которыми, уверенно, шли консультации. Мы вчера видели это... консультации, в том числе и на уровне президента были. Мне кажется, что, в общем, специалистами дана оценка эпидемиологической ситуации, и они с твердой уверенностью сказали, что мы уже готовы перейти и готовы провести это голосование. Тем более, как видно из работы ЦИК России, делается много по изменению порядка голосования для того, чтобы исключить скопление большого количества людей одновременно.
Вот это исключение, да, вот это исключение большого скопления людей, вот это разные формы голосования, о которых говорили в том числе и вчера представители Центра избиркома, разведение голосования на несколько дней, а насколько мы уверены в том, что это будет честное голосование?
Ну, мне кажется, по крайней мере, создаются для этого все условия с точки зрения правового регулирования. Наблюдатели могут присутствовать, члены комиссии могут присутствовать, которые, напомню, назначены от всех политических партий, ну, парламентских партий. Каждый день предусмотрено опечатывание, соответственно, в присутствии всех и последующие убирание в сейф соответствующих бюллетеней. То есть, в принципе, создаются правовые условия для того, чтобы быть уверенным в сохранности и в обеспечении правильного учета голосов избирателей. Это, еще, кстати, не первое. Мы придумываем практику голосования в течение нескольких дней. Она, в общем, весьма активно используется в разных государствах мира, начиная от США, там, заканчивая Белоруссией, например, нашими...
Люди не до конца, судя по всему, понимают, потому что вот один из наших слушателей, например, прислал после вчерашнего, судя по всему, сообщение о том, что, мол, как это так, можно будет голосовать без паспорта?
Нет, это действительно, видимо, какая-то сложность или недостаточно разъяснили еще. Без паспорта голосовать, конечно, нельзя. Вот. Голосовать, для голосования, как обычно, нужно предъявить паспорт. Единственное, что его не надо отдавать в руки членам комиссии, а показать на дистанции безопасной, для того, чтобы член комиссии удостоверился, смог удостоверить личность гражданина и, соответственно, сделать отметки в списке избирателей. То есть просто не надо передавать его членам комиссии, как обычно мы это делаем на голосовании.
Сергей Голубев, наш слушатель, пишет, и он не первый, кто обращает внимание на эту тему, пишет о том, что проблема в том, что нужно голосовать за все поправки сразу. И нет разбивки хотя бы по блокам. Не то, чтобы уже по каждому пункту отдельно голосовать. Насколько уместно, с вашей точки зрения, учитывая тот массив изменений, голосовать да или нет?
Ну, на самом деле, мы изучали практику, вот когда еще готовился, где-то пару месяцев назад, европейскую практику, и в том числе рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. И там есть такие выводы о том, что когда речь идет об одобрении проекта закона, а у нас именно закон, принятый уже закон, выносится на одобрение, то, соответственно, он выносится одним вопросом, одним вариантом, да или нет. Вот, поэтому здесь, мне кажется, вполне это разумно. Кстати, и Конституция у нас же тоже принималась не по статейно, а принималась единый проект, когда мы голосовали за него в 1993 году. Поэтому это соответствует общепринятой мировой практике, когда готовый проект, прошедший обсуждение в парламенте, где рассматривались все поправки, по отдельности, соответственно, рассматривались, и когда он уже был вынесен в качестве именно вот подготовленного окончательного проекта, он выносится на голосование в качестве единого документа. И избирателю предоставляется возможность проголосовать, полностью поддержать его, либо полностью отвергнуть. Это, опять же, общемировая практика.
Она... Может быть, это общемировая практика, но, видимо, это не очень привычная для нас практика. Вот, например, Антон пишет, наш слушатель, сейчас через Телеграм. «Я за принятие поправок, но против обнуления президентских сроков». То есть, по сути, человек говорит, мне все нравится, кроме одной поправки, поэтому что, мне получается против, что ли, голосовать?
Ну, тут уже каждый должен сделать для себя свой выбор, как бы вот взвесив то, что ему нравится, то, что ему не нравится, и, наверное, принять какое-то решение, исходя из собственных убеждений, что для него более важно. Вот, потому что... Ну, а у нас, кстати говоря, у нас ни разу, в нашей практике, например, в российской истории, ни разу не было там голосования или референдума, когда мы постатейно принимали какой-то правовой акт. У нас был референдум, было голосование в 93-м году по Конституции, там был целый проект.
Ну, у нас что-то было, никто не помнит что, но что-то было да-да-нет-да, когда надо было голосовать.
Да-да-нет-да, это был политический референдум, там, ну, да. Там не проект правового акта принимался, не Конституция, там выражалось отношение к президенту, к политике президента и к парламенту. И, то есть там это был не проект правового акта, как сейчас. А сейчас нам предлагается высказаться по конкретному проекту.
Вы уже говорили по поводу того, что важно мнение врачей, но вот 530-й опять повторяет, почему голосовать нужно так срочно. Как вы это себе понимаете?
Ну, я так понимаю, что любой процесс, как бы он должен, там, политический, он должен иметь логическое завершение. В данном случае законом обозначено, что логическим завершением будет как раз-таки результат этого голосования. Ну и как только появилась эпидемиологическая возможность, ну, эпидемиологическая ситуация нам позволяет провести, в общем-то, и принято решение о приведении.
Виктор, 11-й, тогда еще один вопрос вам. А где гарантия того, что, ну вот, допустим, пришли, проголосовали, приняли, а где гарантия, что изменения приведут в действие?
Ну, мне кажется, это очень четко прописано в самом законе о поправках, что значит, они вступают в силу по результатам референдума при условии его, как бы, ну, при условии одобрения. То есть это уже окончательное решение, и в дальнейшем никто не будет иметь право пересмотреть и там отменить принятие. Вот, поскольку уже напомню, что уже пройдены все процедуры, которые предусмотрены Конституцией, то есть одобренные Государственной Думой, Советом Федерации, и двумя третями, но более всеми фактически одобрено законодательными органами субъектов, то есть все процедуры, которые предшествуют и которые должны были пройти, они уже все пройдены. Это вот последний шаг, последний этап.
То есть с вашей точки зрения, с вашей точки зрения, учитывая, как готовили этот документ, это скорее технический вопрос, техническое голосование.
Ну, это почему техническое? Это голосование, выражение решения избирателей, но после этого уже никакого решения никем приниматься не будет. То есть уже непосредственно в случае одобрения они будут, ну, естественно, будет опубликован новый текст Конституции, они будут вступать в силу. То есть не требуется кого-то еще принятия решения кем-то о том, что вот там, ну, утвердить или не знаю, такого уже не надо, уже будет.
А люди, которые не хотят участвовать в этом голосовании, какова их позиция будет по итогам? Как вы это себе представляете?
Ну, тут сложно. Тут, мне кажется, во-первых, они по разным причинам не хотят. Сложно как-то объединить одну позицию для них выразить. Может быть, кто-то не хочет, потому что считает, что, ну, в общем-то, уже процедура во многом...
Нет, это был другой вопрос, Александр Вячеславович. Его можно в старых формулировках, на чью мельницу льют воду эти люди? Примерно об этом.
Ну, знаете, тут, опять же, вот они люди разные и разными, как бы...
И мельницы разные. Корректина, понятно, спасибо. Мельница, Александр Игнатов был с нами на прямой связи, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через Telegram, можете писать через СМС-портал. Почти все из того, что вы писали, я уже прочел. С двух метров должен рассмотреть член комиссии пенсионного возраста адрес прописки в паспорте, пишет Николай. Николай, а почему обязательно с двух метров? Ну, вы можете по-другому, можете не передавать в руки, можете еще раз. Вы обязаны предъявить паспорт. Не обязательно его вписывать, вот и все. Об этом, насколько я понимаю, говорил вам наш спикер. 7373948, телефон прямого эфира. Никто не говорит, что вы можете приходить без паспорта. Не пойду я ни на какие голосования, это Сергей 509 утверждает. Вот как раз мы об этом будем голосовать. Пойдете или не пойдете? Это во второй части программы. Напомню, голосуем мы через телеграм-канал «Радио говорит МСК». Без внесения паспортных данных. Подождите, в бюллетене, Абдул-Хамид, в бюллетене никто и не вносил паспортные данные. Вот вы, давайте мы не будем путать ничто из того, что сообщается. Вот в тот, да, как это сказать, вот в тот журнал, куда вписывали паспортные данные, их вписывать, насколько я понимаю, не будут. Но это не значит, что вы оказываетесь беспаспортным и можете делать все, что угодно. Несоответствие вас и ваших паспортных данных никуда не девается. Почему нельзя отложить голосование на следующий год? Это вопрос 530-го. Юстасу кажется, что это голосование за пакет поправок, а также настойчивость и поспешность, которой пытаются, по сути, продавить изменения, не может вызывать серьезных сомнений, не может не вызывать серьезных сомнений и опасений в обществе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
2 июня, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию, мероприятие пройдет 1 июля, и мы обсуждаем это голосование со спикерами, с вами. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, звоните 7373948, Сергей Собянин пишет, самое время принимать решение, которое... как он сказал, помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Слушатели спорят, кто-то из слушателей спорит. Вот, например, Абдул-Хамид начал писать о том, что вот теперь можно без паспортных данных. Ему говорят, да нет же, без паспортных данных не получится. И тогда Абдул-Хамид доказывает это, приводя сообщение. Центр избирком предложит упростить порядок общероссийского голосования. В новом варианте документа предлагается выдавать бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования. Ну да, паспортные данные вносить не будут, вам и говорят. Но это не значит, что паспорт не надо предъявлять, ведь фамилия-то участника голосования останется, ведь расписываться за бюллетень-то этот человек будет, предъявив паспорт, а паспорт в базе, никуда не денется. Кто сможет назвать голосуемые статьи? Ничего не понятно, что пишет 672-й. Что значит паспорт надо вписывать? На участке надо предъявить паспорт со штампом о месте регистрации. Да все там можно рассмотреть, Николай. Хотя вы можете считать, что рассмотреть нельзя. Нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира, но... Прямо сейчас мы запускаем голосование. Традиционное голосование второй части программы. Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по изменению Конституции. Четыре варианта. Вы собираетесь голосовать или нет? И четыре варианта ответа. Да, причем я пойду прямо на участок. Такое традиционное голосование. Да, но я рассчитываю как-то дистанционно проголосовать. Либо пусть ко мне приедут, либо вот, может быть, онлайн электронное голосование будет. Второй вариант. Нет, не пойду, боюсь заразиться. По санитарно-эпидемическим причинам не буду в этом голосовании участвовать. Третий вариант ответа. И четвертый вариант ответа. Нет, мне это вообще все неинтересно. Ну или там я не верю в это голосование. Все варианты. Вот нет, мне неинтересно. Тогда сюда, пожалуйста. Вот четыре варианта ответа. 260 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь. Продолжается голосование и прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. А к нам присоединяется Виктор Звагельский, должен быть с нами на связи. Он заместитель председателя партии «Роста». Виктор Фридрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, для чего нужно это голосование по изменению поправок в Конституцию?
Для чего вообще нужно или нужно сейчас? Это большая разница.
Для чего нужно вообще и сейчас в частности?
Ну, понятно. На самом деле, если мы говорим о изменении основных законов, ну, по этому поводу уже немало было копий словно, насколько вообще целесообразно и срочно это надо все принимать. Но мы же говорим сейчас с вами о референдуме, да, то есть есть желание президента в первую очередь поменять Конституцию. Вопрос, как к этому отнесется общество, ну вот, наверное, тот вид референдума плебисцита, который у нас сейчас будет, он покажет вообще, заинтересовано общество в этом. Негативно ли относится оно к основным изменениям? Понятно, что там две трети поправок, они, в общем, носят в чем-то технический характер, но основное, о чем идет речь, это вообще изменение структуры государственной власти и вообще изменение вообще политического ландшафта через эту Конституцию. Это должно общество оценить, если оно вообще будет заинтересовано в голосовании за эту Конституцию. Я думаю, что, конечно, многие будут за нее. Многие пойдут голосовать, да, или против, это вопрос уже второй. Кроме этого, наличие, то есть то, что там прописываются социальные гарантии, пусть они, конечно, далеки от того идеала, который бы нам сейчас нужен, потому что если бы рабочая группа заседала несколько дольше, почему я вас спросил, вообще или по времени, если бы она заседала немножко дольше и перенесли бы голосование, и рабочая группа доработала бы поправки с учетом той ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, непредвиденной, причем понятно, что эта ситуация общемировая, да, и все страны столкнулись с схожей проблемой. Вот прописать в Конституцию именно социальные гарантии, которые в этих поправках есть, но они их очень мало, наверное, надо было. То есть то, с чем сегодня столкнулось государство с абсолютно незнакомой ситуацией, оно, естественно, к этому готово не было. И то, что у нас все решалось и решается, к сожалению, ручным способом, когда вмешивается президент, это недоработки, в том числе и Конституции. То есть ряд статей, которые надо было, конечно, бы сейчас усилить с точки зрения соцгарантий. Поэтому, на мой взгляд, конечно, поправки надо было дорабатывать именно в моменте соцгарантий и каких-то экономических пунктов, которые там полтора еле-еле наберутся. Но есть то, что есть, да, поэтому я считаю, что если президент, который имеет достаточно большой рейтинг, такого рейтинга ни у кого, в принципе, на постсоветском пространстве не было из руководителей страны, если он хочет проводить это голосование, то он имеет на это абсолютно право, а общество должно ему ответить, согласно оно с ним или нет.
А вот когда вы говорите, общество должно ему ответить «да» или «нет», а если кто-то в обществе полагает, что он будет отвечать «не участвуя в этом», это что за ответ? Ну, то есть я не пойду, говорит человек.
Ну, как он, значит, говорит? То есть общество, во-первых, количеством своих участников определяет значимость и своевременность и нужность того или иного закона. Мы очень много лет говорим об одном и том же. Мы говорим, а почему у нас кулуарно принимаются эти законы? А давайте мы сделаем новгородские вечи. А давайте мы будем все выносить на плебисцит. Ну, понятно, что это немножко утрировано, но такие основные вещи, как, вот, например, изменение Конституции, ну да, давайте все-таки. Ведь это же могло быть совершенно по-другому. Это могло быть в рамках изменения основных пунктов конституционного права. Для этого и существует Государственная Дума. Это уже неоднократно мы делали. На моем веку мы несколько раз меняли, так сказать, конституционные законы. Но это можно было бы сделать и без всякого плебисцита. И вообще об этом бы, ну, 3/4 общества бы и не узнало, давайте честно говорить.
Давайте. Давайте тогда про другое. Вот 625-й пишет, он не единственный, кстати, что, мол, голосование так устраивают, что с его точки зрения легко будет сфальсифицировать результаты этого плебисцита.
Конечно. Вы знаете, вот я в данном случае почему-то считаю, что если у нас выборы в 2020 году, которые у нас будут там во все уровни власти, там в ЗАГС собрания, губернаторов, и выборы 2021 года, там, в первую очередь, Государственную Думу, если они хотя бы на 50% будут такими же прозрачными, как голосование за Конституцию, то у нас будет какое-то подобие демократии. Потому что мне кажется, что по голосованию за Конституцию будет отполировано вообще до блеска. А вот дальше мы будем сталкиваться со всеми нашими болезнями, нарушениями, фальсификациями, которые у нас всегда на всех региональных и федеральных выборах происходят. Вот, поэтому насчет Конституции как раз я мало сомневаюсь, что она будет сильно фальсифицирована, поверьте мне.
Понял, спасибо. Виктор Звагельский был с нами на прямой связи. Он, напомню, заместитель председателя партии «Роста». 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем голосовать, в Телеграме. Совершенно не понял, для чего Юрий прислал нам скрин того, как сам проголосовал, видимо. 7373948, телефон прямого эфира. Вы как раз видите, вот тот, вы сейчас прислали нам, почему, то есть теперь я знаю, как вы проголосовали. Вот там стоит, а что вы, для чего прислали, не понимаю. Нет, я не хочу даже смотреть на результаты, пока я их не вижу. 4 варианта ответа, заходите в телеграм-канал, радио говорит МСК. В одно слово латиницей, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, Юрий, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, ужасное изменение в Конституцию.
Что конкретно?
Вот смотрите, конкретно говорится о чем? Конкретно. Все эти статьи, все это, конечно, ширма, об этом все уже говорили, все понятно. Но не более двух сроков должен быть президент. Не более двух сроков, кроме Путина. Вот о чем изменение. Кроме Путина обо всем. Это будет, это вот движемся мы постепенно к Северной Корее.
И поэтому вы...
Я пойду голосовать против.
Но вы пойдете.
Вы понимаете, я пойду защищать Путина. Вы понимаете? От
Почему?
Кресла. Кресло в него вцепилось. Хорошего
понятно.
Человека.
Но вы пойдете.
Вцепилось в него.
Я понял, конечно. Спасибо. То есть вот человек говорит, я пойду. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ну, насчет голосовать, наверное, не пойду, ну, потому что занят достаточно сильно, но в целом...
Подождите, вы неделю будете заняты?
Да я всю жизнь практически занят. Работа, семья, дети, а вот...
А гражданская ответственность?
Гражданская ответственность у меня выражается в президентских выборах, остальные выборы я как бы не хожу, ну, такая вот у меня позиция, некогда мне.
Но вы же слышали, предыдущий слушатель говорил, что это почти президентские выборы.
Ну, это его мнение. Я это мнение могу не разделять. Ну, собственно говоря, мое гражданское право. А вопрос-то в другом. Какие крики вокруг раздаются и как громко, да, что вот эта вот малая часть людей настолько громко кричит, наверное, для того, чтобы все считали, что их гораздо больше, чем на самом деле. Вот эти вот боты, возможно, да, и так далее, во всех соцсетях, кричащие, что это вот для того, это для сего.
Вы полагаете, что противников этого плебисцита не так много?
Да, ну, мое мнение, что да, их не так много, но вот либерально настроенные граждане, да, опять же, не в таком большом количестве, а вот крики вокруг и громкость этих криков, да.
Их не так много, но они очень громкие, я понял, спасибо. Генеральный секретарь партии «Прямой демократии» к нам присоединяется Вячеслав Макаров. Вячеслав Викторович, здравствуйте. Скажите, с вашей точки зрения, ситуация в обществе сейчас позволяет спокойно провести это голосование?
Но ситуация в обществе не позволить произвести голосование не может. Если вы говорите про эпидемическую ситуацию, ну, с моей точки зрения, кстати, проведение голосования должна позволить.
Для чего так много возможностей голосовать? Ну, то есть, кто хотел бы, смог бы, а вот это вот можно по интернету, можно так, можно сяк. И у кого-то возникает предположение, что... Это голосование как бы навязывают обществу. Вы не видите таких перспектив?
Ну, я считаю, что тут в большей степени реакция как раз на эпидемию у нас происходит. То есть, действительно, власть старается по возможности распределить голосующих равномерно по достаточно длинному временному периоду. Действительно, в этом смысле электронное голосование дает возможность собственно, проголосовать без создания определенных рисков. Как мы все понимаем, голосование-то у нас, по сути, о поддержке либо неподдержке президента его текущего курса и там, готовности, неготовности общества видеть его президентом и в дальнейшем. И в этом смысле, мне кажется, голосование стоит рассматривать как большой социальный опрос в том числе. И в этом смысле для понимания руководством страны, что на самом деле происходит, он будет, возможно, полезен.
Но когда вы говорите, он будет, возможно, полезен. Вот в чем эта полезность изменения Конституции в нынешних условиях? Да еще, я напомню просто, вы ведь говорите об одном, а ведь пунктов-то там больше 30.
Я, в общем, придерживаюсь того мнения, что там нет ни одного достаточно крупного изменения Конституции, которое действительно повлияет на ситуацию в стране. Есть закрепление приоритета семьи, есть закрепление семьи, формата семьи, как традиционной семьи. Это единственная, пожалуй, вещь, которая может там затронуть какую-то часть населения с более нетрадиционными предпочтениями.
А приоритет международного права, а целостность границ, все это не так принципиально?
Что касается приоритета международного права, то, строго говоря, в нашей стране приоритета международного права никогда и не было. В любом случае международные соглашения должны в России ратифицироваться, и в случае необходимости международное право при необходимости успешно игнорировалось в тех пунктах, где его можно было проигнорировать технически. Поэтому здесь как бы будет некая формализация тех вещей, которые у нас и так уже происходят. Ну, вот история про семью, история про международное право, история про границы. От того, что их внесут в Конституцию, они не перестанут быть вещами де-факто уже существующими.
Вы все-таки говорите о том, что есть один главный вопрос, и он будет поставлен на этом во время этого плебисцита. Ну, да или нет, понятно. Вот люди, которые будут говорить «нет», и люди, которые не пойдут на этот плебисцит, с вашей точки зрения, они одинаково себя покажут?
Ну, с моей точки зрения, не идти вообще глупо. То есть это, по сути, сказать «окей». Я не готов высказать свое мнение. Особенно глупо идти тем, кто хочет сказать, не идти тем, кто хочет сказать нет. Потому что, в общем, шанс, что никакого понятия там о минимально необходимом числе голосов и так далее во время этого голосования не существует. То есть от того, что кто-то не пришел, не высказал свое мнение, всем остальным будет ни холодно, ни жарко. Ну, типа, ну, не сказал, воздержался. И, по сути, независимо от того, как ты относишься к голосованию, если оно тебе не нравится в целом, если не нравится форма, в которой оно проходит, не нравится что-то еще, надо идти говорить «нет». Если принципиально, значит, ключевой вопрос для тебя звучит как «поддерживаешь ты президента или нет», и ты его поддерживаешь, идешь и голосуешь «да». Вот как-то так.
Спасибо. Вячеслав Макаров, генеральный секретарь партии «Прямой демократии», был с нами на прямой связи. Напомню, вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Я сейчас буду брать звонки прежде всего, но напомню, что у нас в Телеграме продолжается голосование. Вы собираетесь голосовать? Четыре варианта ответа «да», причем пойду традиционно на участок, как это было всегда. «Да, но я собираюсь дистанционно голосовать, другую форму выберу». «Нет, не пойду, потому что боюсь, странная санитарно-эпидемическая ситуация». «Не-не-не, лучше в этом не участвовать». Или «нет, по другим причинам». «Мне это неинтересно, я не хочу в этом участвовать». Вот все эти варианты. «Нет, мне это неинтересно». Четыре варианта. Уже почти 600 человек проголосовали. Присоединяйтесь к этому голосованию. Подведем итоги совсем скоро. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, Юрий, прошу вас.
Здравствуйте. Да. Я по Конституции. Вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Раньше в Конституциях было написано... Земля, недры, вода, леса принадлежит народу. А сейчас никто даже не промолвил ни одного слова.
А вы читали, скажите, стоп, вот вы задаете этот вопрос, а вы читали Конституцию?
Я не читал, и никто ничего не говорит. Вот я хочу...
Нет, секундочку, секундочку, а вы вот говорите, что раньше в Конституции было написано, а сейчас что, не написано?
А сейчас никто не говорит, что такой вопрос и есть. Понимаете?
Нет, просто, может быть, есть смысл почитать Конституцию, там это написано.
А у меня ее нету, я нигде ее не могу взять.
Ну,
я
это очень просто найти. Я понял, спасибо. У меня нет Конституции, я ее не хочу читать. Скажите мне, что там написано. А если не написано, напишите. 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. В исключительной собственности государства находится земля, недра, вода, вот это все. Это вряд ли изменилось. Ну, вы же понимаете. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот не могу, очень хочу пойти голосовать, но не могу, потому что я согласен там вот с большим количеством поправок, но вот есть пару поправок, я категорически с ними не согласен, да, но, к примеру, одна из них, я вот категорически против, чтобы Госдума утверждала премьер-министра, я просто представляю вот...
Нет, ну, подождите, вот, стоп, хорошо, вы против каких-то поправок, но вы же можете внутри себя взвесить...
Не, я вас понял. Смотрите, я сразу предлагаю инновационное решение для Панфиловой. Пусть величество этих двух частей.
Нет, вот, нет, нет. Вот давайте, давайте. Смотрите, стоп, 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 стоп. Не. Нет, нет, нет. Или я вас увожу, или мы продолжаем разговаривать.
Ну да, я слушаю.
Вот смотрите, еще раз. Вот уже не будет никаких изменений инновационных. Вот сейчас, как сейчас, что мешает вам принять решение?
Не смогу пойти, потому что есть две поправки, я не согласен с ними.
Вот нет, ну так говорить. пойдите, проголосуйте против, если вы, а вы не можете, вот так как вам большинство нравится...
Нет, с остальными согласен, понимаете, остальные хорошие поправки.
То есть вы не можете, внутри себя вы взвесить не можете?
Ну, конечно, но...
Внутри себя, как я могу? Я понял, спасибо. Это тоже подход. Хорошо. Игорь Николаев утверждает, что работодатель настоятельно рекомендует ему идти голосовать. А кто вас может обязать? Не знаю. 7373-90... Как мне окоротить взорвавшегося работодателя? Спрашивает Игорь Николаев. Ну, если вы хотите окоротить взорвавшегося работодателя, не ходите. Вы же не обязаны. Ну, или где написано, что вы обязаны? Просто интересно, он же ведь на что-то ссылается. 7373948, телефон прямого эфира. Одно «нет» зачеркивает все «да», это Юстас. Ну вот, значит, Юстас может принять это решение внутри себя. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, поймите, первый слушатель не мог вам объяснить, что полностью Конституция на продажная ельцинская. Земляной и водный кодекс, продажа земли в частной собственности, продажа недр. информационная безопасность. Все против народа. Вся конституция антинародная. О чем
вы
говорите?
Нет, да. Мне просто интересно, а как бы в чем ее антинародность-то?
Антинародность, а то, что земля недра продается в частную собственность. Кого? Граждан кого? Каких
где,
стран?
Где написано, что земля продается в частную собственность и недра?
А как? Ну в Конституции написано, иметь частную собственность на землю, на воду, на леса, на моря.
На недра? Есть такая частная собственность на недра?
Так, есть. А вы что, не читали Конституцию? Почитайте ее.
Кому в какой статье? Вы расскажите мне, Олег, пожалуйста.
В этой статье Конституции, что имеет частную собственность на приобретение земли, водных ресурсов и все прочее.
Ее можно и на недра. Любой. И там написано на недра. Я понял, хорошо. У нас есть Конституция, и там написано, что земля, воздух, недра, вода, все это принадлежит частникам. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование, между тем, продолжается. Олег, он, видите, в принципе эту конституцию принимать не хочет, потому что она ельцинская. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Меня зовут Дмитрий. Алло,
да, прошу.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Угу.
Смотрите, поправки... Ой, красная, поехал.
Не надо, поправки не надо.
Поправки выдвинул президент, как сказать правильно, так получается, что вот из всех вот этих, как вы говорите, больше 30 поправок, я знаю только про папу и маму.
Я зачитывал в начале программы практически все.
Ну, я не сначала смотрел, но вы меня сейчас поймете, к чему я клоню.
Давайте, только быстрее,
вот
прошу вас.
Да, на протяжении многого вот этого времени в основном говорилось об поправках за все хорошее, и другие особо сильно не обсуждались. А почему я, например, должен голосовать за, не зная, а я лентяй? Почему я должен голосовать за, не зная?
Вы как гражданин должны это изучить. Нет. Вы как гражданин должны это изучить. Вы же гражданин Российской Федерации. У вас и паспорт есть наверняка. Ладно, спасибо. У нас последняя минута совсем скоро начнется. Я еще раз напомню вам голосование. Пойдете, не пойдете, зайдите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», и там 4 варианта. 2 варианта пойду. Пойду традиционно, пойду пытаться как-то по-другому голосовать. Может, на улице, может быть, онлайн. Или не пойду, потому что боюсь. Тут зараза везде, или не пойду, потому что мне это неинтересно, и я не считаю возможным в этом участвовать. Вот все варианты ответов. Земля и природные ресурсы, это к вопросу о Конституции Российской Федерации, используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Статья 9, пункт 2. Земля и другие природные ресурсы действительно могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Вот такая формулировка в действующей Конституции. А голосовать по каким-то другим формулировкам в других статьях через месяц. А наше голосование. Давайте посмотрим, что у нас. Получается, у нас еще 20 секунд. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я тоже считаю, что одно нет, тем более такое серьезное, как оставить президента на новые сроки. Перечеркивает все да.
Но там нет такого вопроса.
Ну, получается, что внесли вот этот вопрос.
Но получается есть. Понятно, спасибо. Вы собираетесь голосовать, результат нашего голосования. Да, пойду на участок, да, рассчитываю проголосовать дистанционно. Нет, по санитарно-эпидемическим причинам, и нет, мне это неинтересно. 700 человек проголосовали, давайте посмотрим, что у нас получилось. 37% «да, пойду», 22% «да, буду голосовать дистанционно», 33% «мне неинтересно», 8% «не пойду по санитарно-эпидемическим причинам». Своя правда. Спасибо.